Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Систематическое богословие», и сегодня речь пойдет о проблеме зла, так называемая теодиция. Дэвид Юм очень лаконично сформулировал суть проблемы. Желает ли Бог предотвратить зло? Хотя и не может. Тогда он бессилен. Может ли он, хотя и не желает, тогда он зол. Или же он может и желает, тогда откуда же зло? Итак, друзья, проблема существования зла. Всемогущество Божье и зло, страдание. Почему Бог позволяет злу быть в нашем мире? С одной стороны, существует то, что обычно называется естественным или природным злом. Это зло, которое не подразумевает участие человеческой воли и человеческого действия. Ураганы, землетрясения, торнадо, извержения вулканов и тому подобное. Это первый тип зла. И есть другой, второй тип. Здесь мы видим войны, преступления, жестокость, классовую борьбу, дискриминацию, рабство и столь многочисленные виды несправедливости, что их просто невозможно перечислить. Если человек в какой-то мере, так или иначе, напрямую или косвенно ответственен за второй вид зла, за второй вид зла, то первый вид зла – это, кажется, зло, которое свыше способности человека быть его причиной. Какие же ответы мы можем найти? Что мы можем сказать по этому поводу? Мы имеем здесь дело с проблемой зла, которая находится в центре внимания величайших умов христианской церкви. Умов такого масштаба, как Августин и Фома Аквинский. Никто из них не смог разрешить эту проблему окончательно и полностью. Поэтому, если вы не сможете найти ответы на все вопросы после сегодняшней лекции, не спешите огорчаться. Но, тем не менее, мы попытаемся со своей стороны посмотреть на эту проблему, а именно мы посмотрим на три возможных способа решения этой проблемы. Итак, первая попытка решить проблему зла – это отказ от идеи всемогущества Бога. Наряду с Богом существует также и сила зла. Это не сотворенная, а существовавшая всегда сила. Между Богом и этой злой силой идет борьба с неясным конечным исходом. Бог старается победить зло, и он победил бы его, если бы мог. Но он просто не может это сделать. В этом случае мы говорим о неком бессилии Бога. Зло само по себе не было сотворено, а существовало как несотворенная сила, и с этой силой Бог борется. В этом случае мы принимаем ограниченность Божьего всемогущества. Мы признаем, что Бог не способен ответить на все вызовы, с которыми он сталкивается. И Бог пытается победить зло, но у Бога недостаточно силы для этого. Можно ли принять такую точку зрения? Она однозначно будет противоречить таким отрывкам Священного Писания, где мы читаем о всемогуществе Божьем, о Его вездесущности, всеведении, о том, что Бог контролирует все, как мы говорили в предыдущей лекции. И такая точка зрения однозначно противоречит Священному Писанию. Также была предложена другая точка зрения, так называемая модификация концепции Божьей благости. Вот как ее определяет Гордон Кларк. Я хочу откровенно и категорично заявить, что если человек, напившись пьяным, застрелил членов своей семьи, то на это была воля Божья. Сравнивает роль Бога в этом конкретном деле с его волей относительно Иисуса Христа. Другими словами, сторонники модифицированной концепции говорят, что все, что Бог делает, это благо. Как в случае с приведенным примером, где напившийся человек расстреливает семью, лишая жизни и делая зло, тем не менее он исполняет волю Божью, и в этом было благо. Точно так же, как распятие Иисуса Христа и его смерть на Голгофском кресте, это было проявлением зла и насилия по отношению к Христу, но это было благо. То есть, как видите, само понятие, определение зла в этом случае модифицируется. То есть, то, что мы принято считаем злом, на самом деле оказывается не злом, а идея зла просто модифицируется. Я хотел бы далее процитировать из наших заметок. Следует недвусмысленно заявить, данная точка зрения, несомненно, отмечает, что Бог является причиной греха. Бог – единственная конечная причина всего. Нет абсолютно ничего от Него независимого. Только Он – вечное существо, только Он – всемогущий, только Он независим от и полновластен. Только Он независим и полновластен. Другими словами, мы признаем, что Бог является причиной зла. Но тут же можно возразить, вспомним отрывок из послания Иакова, где сказано, что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Эта концепция развивается следующим образом. Во-первых, что бы Бог ни делал, его действие справедливо и праведно, его действие справедливо и праведно, потому что он совершает его. Над Богом нет закона, который запрещал бы ему принимать решения о совершении греховных поступков. Грех есть нарушение Божьего закона или недостаточное подчинение его. Но сам Бог над законом, он по определению является критерием и мерилом правильности и праведности. Следующее утверждение. Верно, то, что для человека греховно побуждать или пытаться побуждать другого человека к греху, но для Бога побуждение человека к греху не грех. Взаимоотношения между людьми отличаются от взаимоотношений между Богом и человеком. Точно так же, как соотношение человека с законом Божьим отличается от соотношений Бога с этим законом. Бог есть Творец всего, и Он обладает над всем творением абсолютными и ничем не ограниченными правами. Его никто не может наказать. смотрите, законы, которые Бог налагает на человека, к нему самому в буквальном смысле неприменимы. Например, он не может украсть, ибо все принадлежит ему. Ему нет у кого красть. И четвертое, последнее. В Библии открыто говорится, что Бог побуждал пророков говорить ложь. Например, как в Паралипоменон, 18 глава, с 20 по 22 стих. Подобные случаи никоим образом не следует рассматривать как несовместимые с утверждением Библии, что Бог свободен от греха. Итак, мы видим следующую парадигму. Все исходящее от Бога. Все исходящее от Бога благо. Значит, все происходящее благо. И в этом случае подменяется само понятие или само определение зла. То есть, то, что является злом для человека, на самом деле для Бога злом не является. Своего рода Бог над законом. Но интересно то, что Бог сам определяет и дает определение поступкам, называя их злыми. И поэтому в этом случае Бог, получается, противоречил бы сам себе, дав определенным действиям и поступкам оценку как злую по отношению к человеку, и не дать такой же оценки по отношению к себе. Фактически, проблема решается таким пониманием вопроса, что действие Бога, как конечной причины, побуждающего совершать такие дурные и греховные поступки, как убийство напившимся человеком своей семьи, благие и правильные, хотя сам Бог не грешит и не несет ответственности за это греховное действие. Как видите, это довольно интересная концепция, которая открыта к философской дискуссии, но насколько она обоснована Священным Писанием и находит подтверждение в Библии, это еще вопрос. Следующая, третья позиция – это отрицание зла. Можно здесь привести цитату из Мэри Бейкер Эдди. Зло не имеет реальности. Это не личность, не место и не вещь, но просто верование, иллюзия материального ума и чувств. То есть, другими словами, зло как таковое не существует. И это не больше, чем иллюзия, не больше, чем вымысел или плод вашего ума. То есть нету как такового зла. Вот несколько утверждений этой теории. Должно получить объяснение существования иллюзии. Как в этом мире, в котором все есть Бог, а материя нереальна, могут возникнуть и сохраниться подобные широко распространенные заблуждения. Каким источник, каков источник этого заблуждения, если в мире нет ничего порочного, что могло бы тогда вызвать эту иллюзию? И почему Бог не устраняет это ложное верование? Другими словами, если это иллюзия и плод чего-то ума, то что порождает столь многие иллюзии зла у многих людей, что вызывает эту иллюзию и почему Бог не устраняет эту иллюзию? И третье, теория эта не работает. Утверждается, что правильное понимание рассеет зло, Однако приверженцы христианской науки, которые являются сторонниками этой точки зрения, болеют и умирают. Объяснение болезни и смерти результатом недостаточности веры выглядит несостоятельным в свете того факта, что умерла даже сама создательница этого движения. Как видим, данная теория не выдерживает критики. И теория Августина или теория происхождения зла по Августину рассматривает зло как действительную часть сотворенного мира, необходимую для большего его блага. Интересно то, что художнику для создания прекрасной картины приходится рисовать не только светлыми красками, но иногда светлые краски становятся лишь только тогда понятны, когда добавляются черные густые. Так и в нашей жизни, если бы не существовало зло, мы бы и не знали, что такое добро. Наверное, вы наблюдали, когда ваши дети имеют все, что они хотят, тогда они становятся неблагодарны, не понимая вообще доброту. И имея все, человек перестает быть благодарным и ценить то, что имеет. И лишаясь чего-то, испытывая и претерпевая какие-то трудности в жизни, тогда человек начинает ценить то добро. Возможно, вот этот взгляд или подход Августина, который видел, что зло, которое Бог позволил, которому Бог позволил войти в этот мир и быть частью нашей жизни, помогает нам понять, что такое добро. Мы, помните, в предыдущих лекциях говорили, что Бог контролирует зло, и если нужно, сдерживает его и непосредственно вмешивается и останавливает. Поэтому то дозированное зло, которое Бог позволяет испытать в нашей жизни, оно служит к нашему благу. Конечно, когда ты переживаешь трудности или лишения, боли, страдания, страдания физические или душевные, тебе не кажется, что это к твоему благу. Тебе это неприятно, и нельзя назвать горькое сладким. Нельзя, как это предлагает христианская наука, закрыть глаза на зло и сказать: зла нету, это просто иллюзия ума и выдумка. Нет, зло реально, и оно присутствует. И нам приходится проходить через это зло. Интересно то, что наш Спаситель Иисус Христос сам претерпел зло, перенеся страдания. И как никто другой может понимать нас. Но пройдя через испытания и страдания в своей жизни, оглядываясь назад, вы можете по-настоящему сказать: да, это нужно было пройти, и это нужно было претерпеть. Как пастор в церкви я часто беседую с людьми, перенесшими непростые обстоятельства. И эти люди признают, несмотря на то, что им крайне тяжело и рана остается еще открытой, они однозначно говорят, что да, это было к моему благу. Да, это было мне на пользу. Да, я должен был пройти так называемой долиною смертной тени. И иногда бывает так, что вот то перенесенное в нашей жизни зло действительно помогает нам по достоинству оценить добро. Бог использует зло и использует в своем совершенном плане. Бог не является причиной зла или источником зла, но позволяет нам пережить и испытать зло для нашего блага. Если мы вспомним, псалмопевец говорит: «Благо мне, что я пострадал». То есть перенесенные им страдания послужили для блага его души. И таким образом, если и тело его страдало, то душа нашла пользу и благословение в этих страданиях. Также страдания часто являются тем единственным источником, который открывает наше сердце, глаза и уши, позволяет нам остановиться на наших ошибочных или ложных путях и услышать Бога. Очень часто люди не готовы ни видеть, ни слышать, ни воспринимать Бога до тех пор, пока Бог не касается их скорбью. И вот там, на одре болезни, человек начинает думать и видеть ситуацию совсем по-другому. И в этом случае, испытывая зло и перенося страдания, человек действительно страдает. Но страдания эти служат к благу его души, к спасению его сердца. Также Бог допускает трудности и испытания в нашей жизни, но эти трудности и испытания позже могут быть большим благословением, когда мы, оглядываясь назад, можем, пройдя эти испытания и трудности, быть приготовленным Богом для определенного служения. Подумайте о Моисее, который 40 лет должен был оставить Египет, спасаясь бегством. Возможно, он рисовал себе картины, где он беззаботно готов был провести всю свою жизнь там, в Египте, наслаждаясь своим положением. Но вот он спасается в пустыне, он ютится у своего тестя, он пасет овец. Это не та царская жизнь фараонов, которую мог представлять себе Моисей. Но этих 40 долгих лет, проведенных в Аравийской пустыне, помогли ему сформироваться как лидеру и приготовили его к определенному служению. Также и наш Господь Иисус Христос претерпел страдания, и эти страдания, его смерть на Голгофском кресте, стали причиной нашего искупления. Как видите, зло является той неотъемлемой частью, той прекрасной картины, которую Бог рисует. Поймите меня правильно, я не хочу подменять понятия и сказать, что черное – это белое, ни в коем случае. Зло остается злом, и Бог сам не является злом, и, как сказано у Иакова, Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Бог не является причиной или источником зла, но Бог позволяет, допускает зло в нашей жизни. Хотя Мартин Лютер сказал, не стоит здесь передергивать и говорить, что Бог допускает, потому что в конечном-то счете единственный, кто повелевает в этом мире, только Бог, а значит, Он позволяет или повелевает злу быть. Возможно. Но позволяя злу быть, Бог всегда контролирует зло и использует его для нашей с вами пользы. Как в случае со Христом, зло и страдание Иисуса Христа стало причиной нашего спасения. Смогли ли мы сегодня ответить на все вопросы? Боюсь, что нет. А возможно даже, что вопросов стало даже больше. Что мы можем заключить для себя? Что зло – это необходимая составляющая нашей духовной жизни. Трудности, испытания, страдания, которые нам приходится претерпевать, непросты. Это нелегко, друзья, я знаю. Но пройдя через все это, Господь приносит обильные благословения в нашей жизни. Пусть Господь и вас благословит. И если вы испытываете трудности и страдания, пусть Господь поддержит вас и укрепит. И знайте, что придет время, когда вы оглянетесь назад и сможете увидеть ту прекрасную картину, которую Бог изобразил в вашей жизни, позволив вам пройти через то, что вы, может быть, проходите сейчас. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.